Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях настоятель прихода храма Успения Пресвятой Богородицы на Сенной площади Санкт-Петербурга иерей Михаил Малюшин. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Прошу вас по традиции благословить наших телезрителей.
Дорогие братья и сестры, мир Божий и милость Господа нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми вами.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие телезрители, хочу озвучить сегодняшнюю тему. Наша тема – восстановление храмов и духовной жизни в них. Конечно же, основное внимание мы уделим восстановлению храма на Сенной площади Санкт-Петербурга. И вот вы на экране можете увидеть то состояние, в котором он сейчас находится. Это открытый фундамент. Отец Михаил, расскажите, пожалуйста, о проекте восстановления храма на Сенной.
Проект восстановления храма это действительно вот такая, можно сказать, жизненная философия Сенной площади. Все началось где-то года 2,5 назад, когда весной 2011 года по благословению правящего архиерея, митрополита Санкт-Петербургского Адышского владыки Владимира, было благословлено создание прихода. Люди, которые так или иначе как-то связаны были с Сенной площадью, у кого-то прадед был купцом, у кого-то какие-то родственники были крещены в этом храме, приходили, предлагали свою помощь, и так вот сформировалась инициативная группа, не просто номинально, да, а именно люди всей душой, всем сердцем, болеющие за дело и желающие, чтобы храм был возведен и восстановлен. Если бы 2,5 года назад, вот когда я был утвержден настоятелем прихода, и мне сказали, что мы вот увидим вот то, что видим сейчас, я бы, наверное, этому не поверил. Да? Потому что и слышать никто не хотел. И даже и в планах никаких не было ни у властей города, ни у общественности. Ну как, что, станция метро мешает, невозможно. Но потихонечку мы стали доказывать, что это не так, что станция метрополитена Сенная площадь, хоть и, конечно, внедряется в тело храма, да, но не настолько, не катастрофически. И нас услышали. И буквально уже практически подготовленный и готовый к утверждению проект планировки территории, проект межевания территории Сенной площади, где не было храма, а предполагалось лишь расширение часовни, которую мы вот видим с вами там за алтарной частью, за алтарной апсидой, утраченной святыни, и возведение отдельно колокольни. Ну, нонсенс, да, у нас есть храмы без колокольни, но колокольня без храма, конечно, это вот как-то совсем-совсем неправильно. Но, тем не менее, по милости Божией, да, наш голос был услышан, и были внесены изменения в проект планировки территории Сенной площади, и выделен, сформирован и выделен земельный участок под воссоздание храма. И законом Санкт-Петербурга, на правительстве Санкт-Петербурга, этот проект планировки был в конце 2012 года утвержден. Это, конечно же, была победа, да, то есть это было, вот пока еще ничего не было, то есть площадь была площадью, но уже на бумаге было понятно, что здесь должен быть храм, и если здесь что-то будет, то будет только лишь храм, ничего другого построить на этом месте невозможно. Ну, а дальше, конечно же, в соответствии с законодательством, мы обязаны, как это, может быть, не парадоксально звучит, обязаны доказать, что здесь был храм, да, вот, одним из возможных вариантов такого доказательства, это, конечно, полное археологическое вскрытие фундаментов утраченного храма. О том, что фундаменты есть, о том, что фундаменты сохранены, конечно же, мы слышали, хотя никаких документов не сохранилось, но вы видите, какие здесь, какое огромное количество инженерных сетей и коммуникаций проходит через фундаменты. Они буквально все испещрены, распилены. как зияющие раны, вот эти вот инженерные сети, здесь и газ, здесь и электричество, здесь и вода, здесь и каналы связи. И поэтому, конечно же, сохранились воспоминания о том, что да, фундаменты есть, да, можно искать, да, здесь, безусловно, вы что-то найдете. И вот уже с осени прошлого года появился забор. И так вот знаково получилось, что он как раз, установка забора пришлась на Покров. И вот как бы сама Богородица вот этим вот синим светом, как покровом, богородичный свет этого забора покрыла место утраченного своего Успенского храма. Но осенью были сделаны лишь небольшие шурфы для того, чтобы подтвердить, найти отправные точки. Забор сохранялся до весны. Весной он практически занял всю свободную площадь, да, за исключением вот небольшого прохода, который остается для пассажиров метрополитена, который с пониманием относится к тому, что вот все-таки здесь возрождается храм. И весной 2013 года начались масштабные работы, и все, что можно было вскрыть, все фундаменты сохранившиеся, они все были вскрыты. И мало того, не просто вскрыты, но и зарегистрированы как объект недвижимости. Да? То есть на сегодняшний день и участок земли принадлежит, правда, пока еще на праве собственности городу. Также и фундаменты храма, как вновь выявленный объект культурного наследия, также принадлежат городу Санкт-Петербургу, являются объектом недвижимости на сегодняшний день.
Отец Михаил, а не могли бы вы рассказать о истории самого храма и о той истории печальной, каким образом он был уничтожен и возникла станция метро?
Да, конечно, с большим удовольствием. Вот, может быть, даже покажу исторические фотографии. Самый известный снимок Сенной площади, на котором виден храм Спас на Сенной, принадлежит Карлу Буле, начала 20 века. Храм был заложен в 1753 году. На месте деревянной церкви. И деревянная церковь была освящена в честь праздника происхождения древ честного животворящего креста. Ну, поскольку праздник господский, праздник спасский, то в народе как-то так вот с любовью называли Спас на Сенной. Да? И вот это вот название, несмотря на то, что каменный храм, главный предел каменного храма был освящен в честь Успения Пресвятой Богородицы, тем не менее вот это вот дорогое сердцу, наверное, каждого петербуржца название Спас на Сенной, оно осталось, оно сохранилось, всегда было с храмом и остается до ныне. И я надеюсь, что будет именем храма, вторым именем храма и после его воссоздания. Храм был заложен в Купеческой Слободе. Да, это было место, где существовал рынок, где трудились многие-многие купцы российские. И один из знаковых, видных таких вот деятелей, купец Савва Яковлев, был ктитором, был, по сути дела, строителем храма на Сенной площади. Сам он происходил из города Осташков Тверской области. Был очень успешным, являлся поставщиком двора императорского и потихонечку строил храм. Да, храм строился не быстро, порядка 12 лет до полного освящения. Да? То есть вот освящение храма состоялось, полное освящение главного предела в 1765 году. В 1765 году был освящен Успенский предел, а другие пределы, было всего 5 престолов. Всемилостивого Спаса, Архангела Михаила, трех святителей. Вот трехсвятительский первым был освящен. И в честь небесного покровителя самого ктитора, в честь преподобного Саввы Священного Иерусалимского святого, Вселенского святого. Вот таким образом, да, на протяжении практически двух веков храм неоднократно перестраивался. До сих пор непонятен и до конца не изучен вопрос с авторством. потому что разные исследователи приписывают авторство разным людям. Да? Есть предположение, даже смелое предположение об участии Растрелли. Да? Потому что мы видим, что архитектура, конечно же, несет в себе итальянские мотивы. Есть также предположение о том, что в проекте участвовал Трезини, но неизвестный вот всем Доминика, а Пьетро Трезини, однофамилец. Но, тем не менее, как-то в официальной литературе в основном говорят о том, что Квасов, да, был архитектором этого храма. Но так или иначе, храм был действительно уникальным. И вот здесь мы видим, как... Даже не так хорошо видно, но, может быть, конечно же, дорогие братья и сестры, неоднократно бывая на Сенной площади, видят здание, напоминающее портик храма, сохранившееся слева от вестибюля. Да? Так вот, действительно, это здание, так называемой карьергардии, предполагало создание ворот пропилей для въезда в парадную часть Петербурга. Он действительно портик, зеркально, здание карьергардии зеркально повторяет портик утраченного храма. То есть, действительно, вот после Московского тракта разворачивались на Садовую улицу и въезжали уже не просто в Петербург, а в имперскую часть столицы. Жизнь храма была насыщенной. Конечно же, за два века было много что построено, несколько домов, существовала очень серьезная социальная деятельность. Общество вспоможения бедным, одно из самых крупных, одно из самых активных в Петербурге существовало при храме. Существовало духовное училище, несколько домов причта, из которых на сегодняшний день остался только один, вот Садовая 40, который как раз и обрамляет вот сейчас вот стройплощадку. С левой стороны Садовая 40, дом, сохранившийся, справа вестибюль метрополитена, метро Сенная площадь. Храм простоял практически вот все лихолетие, да, и взорван был, мы знаем, вот в 11 году, как раз в год основания прихода, был годом 50-летия трагического разрушения храма на Сенной площади. 1 февраля, в ночь на 1 февраля 1961 года храм был взорван. Перед этим, конечно, он... долгое время готовился к взрыву. Это был такой, наверное, унизительный процесс. Да, такой величавый храм лишался поначалу крестов, затем главок, затем уже всей обшивки медной. И вот такой вот развенчанный, да, печально взирал на горожан. Мы пытались узнать истории того, как же так вот получилось, почему все-таки был взорван храм. Основная, конечно, причина мешал строительству вестибюля. Но вот сегодня, если мы посмотрим и вот обратимся к генплану, то мы увидим, вот как раз я вот его так держу, чтобы по соотнесению его с картинкой на экране, дорогие телезрители почувствовали и увидели, как же все-таки располагался храм. Вот в дальнем углу, там, где как раз часовня, где...
Сейчас, Михаил, говорите, вот лучше вот. Да. На вашу камеру.
Мы видим алтарную апсиду главного предела Успенского. А вот здесь вот, как раз сюда, к Садовой улице, уже понятно становится, да, что здесь была колокольня, здесь был главный вход. И вот это вот, вот этот вот серый квадрат, да, вот это вот метрополитен, вот эта станция, вестибюль, метро, Сенная площадь. То есть на самом деле видим, что всего лишь в один предел, да, врезается в тело храма вестибюль метрополитена. Казалось бы, да, вот этого бы, безусловно, при необходимости можно было бы избежать. Но, видно, не захотели. Хотя известно, что даже министр культуры того времени, Екатерина Фурцева, хотя не отличалась, конечно, особенным расположением к церкви, но, тем не менее, она была против взрыва храма, и даже был послан приказ, но местные власти его каким-то образом замотали, вовремя не вскрыли конверт, и в ночь на 1 февраля храм был взорван. Очевидцы рассказывают, что колокольня так и не разрушилась, упала целиковой. И вот архитекторы, благодаря которым, в общем-то, удалось сохранить буквально по сантиметрам все очертания храма, которые занимались незадолго до взрыва обмерами, в частности, вот господин Денисов, такой вот известный архитектор, ныне уже покойный, обмеряли колокольню, уже лежащую на земле. А вот недавно даже вот как-то вот услышал, люди приходят, рассказывают, что женщине, которая занималась организацией взрыва, даже была присуждена какая-то премия за аккуратную работу, что так все было чисто сделано, что даже стекла в соседних домах не вылетели. Печально, конечно, печально слышать такие вещи. Да, действительно, приходят люди, родственники, и говорят, вот знаете, вот наш дедушка, там, наш отец, вот наш участвовал, вот что нам, вот как нам молиться? Конечно же, молиться, да, потому что, прости им, Господи, не ведали бы, что творили.
Отец Михаил, скажите, пожалуйста, а почему именно вы стали возглавлять этот проект? Потому что я знаю, что вы были клириком храма Воскресения Христова Варшавского вокзала.
Ну, я и до сегодняшнего дня являюсь штатным клириком храма Воскресения Христова. Очень люблю этот храм, который долгое время даже из двух ракурсов был виден из окна моей квартиры, потом, к сожалению, построили бизнес-центр и закрыли храм. Но это был как раз год рукоположения. Вот. Так что я его стал видеть воочию и видеть уже изнутри. Но вот действительно нет ответа на этот вопрос, потому что никаких усилий, никаких даже мыслей в голове, да, по этому поводу не было. То есть действительно все сложилось как-то так вот промыслительно, иначе и не назовешь. Я был рукоположен в священнике в январе 2011 года, проходил практику, и вот как-то мне звонит ключарь нашего храма, говорит, нужно сегодня послужить молебен, внеплановый молебен, обычно у нас молебны в часовне совершаются по средам, пятницам, молебны, панихиды, а это был вторник. Говорит, вот знаешь, там нужно приехать послужить. Ну, сказано, приехал, приезжаю, огромное количество телевидения, прессы, вдруг оказалось, что это именно 1 февраля, это именно день 50-летия со дня разрушения храма. И вот тогда совершенно неподготовленным пришлось давать интервью, пришлось рассказывать что-то. И вот как-то потом друзья звонят, из Иерусалима звонят, вот со Святой Земли, говорят, знаешь, видели по телевизору, будешь настоятелем. Я говорю, да ну, слушайте, ну какой, ну, ни о чем. Вот. Ну, а где-то вот уже прошло еще недели две, я уже и забыл совсем об этом, наш благочинный, настоятель храма Воскресения Христова, архимандрит Сергий Стуров, возвращаясь из какой-то поездки, звонит еще с поезда, зайди ко мне. Вот, захожу, вот, сидят люди, он говорит, вот люди хотят, чтобы храм был. Будешь настоятелем? Я говорю, батюшка, благословите. Ну вот, вот так вот оно все получилось. Вот. Так что надеюсь, что вот в этом есть воля Божия, есть милость Божия тому, чтобы заниматься этим делом, пока есть силы, вот, Господь поставил, пытаемся соответствовать.
Батюшка, ну трудно себе представить первые шаги, предпринятые вами вот на деле восстановления храма.
Да, первые шаги были трудными, потому что, в общем-то, не знали, какими они должны быть. То есть вот, но тем не менее, постановили, что каждое воскресенье после службы собираемся, настоятель, отец Сергий выделил нам комнатку, собираемся и просто вот мозговым штурмом обсуждаем, что делать. Вот, конечно же, после литургии, когда молимся, да, когда и спрашиваем Божие благословение. Потом собирались, обсуждали, писали письма, зачастую, может быть, такие совсем еще неправильные какие-то и неуклюжие. Эти письма шли во власть, получали ответы, сопоставляли. Ну, действительно, чувствовать противодействие. То есть постоянно и до сих пор, да, противодействие есть и, наверное, оно и будет. Может быть, это как раз один из ориентиров, один из указателей о том, что мы на верном пути, о том, что храму все-таки быть. Да? Но, тем не менее, вот чудными какими-то действительно и необъяснимыми разумом моментами, казалось бы, самые критические, самые безнадежные ситуации вдруг разрешались, вдруг находились люди, вдруг откуда-то появлялись какие-то денежные средства. Хотя до сегодняшнего дня главного инвестора, который бы вот как локомотив, да, смог бы потянуть грядущее воссоздание храма, нет. Нет. Да? Поэтому вот все денежные средства, все финансы, которые вот идут на работы, это частные пожертвования, частные небольшие пожертвования, но вот пока, слава Богу, этих средств хватает. Я думаю, что когда начнется уже процесс строительства, думаю, что и появится и генеральный инвестор. По крайней мере, мы молимся об этом, по крайней мере, мы его ждем. Но, да, первые шаги, они трудные самые. Они трудные самые, но главное не бояться их делать. Потому что, конечно же, попадались и встречались советчики, которые говорили, что да нет, ну что ты, да не надо, да не суйся, да зачем тебе это нужно, да погоди там как-то. Ну вот если бы погоди, то, наверное, вот этого бы не было. Потому что нужно смело, но с молитвой, да, дерзновенно, но без дерзости пытаться стучаться, памятуя о том, что толците и отвердится вам.
Пачка, у нас есть первый звонок из Краснодара. Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы показали храм, проект храма, и там вот часть совпадала, где площадь, ну, называлась площадь Мира раньше. Мне просто приходилось бывать в Санкт-Петербурге. Так вот, в прошлом веке, в конце, где-то в 80-х годах, обрушился козырек вот, на площади Мира. И там погибли люди, это, конечно, очень жаль. Но я вот хочу спросить, вот эта часть, она вот, наверное, совпадала как раз вот с тем, где храм был затронут. Как-то это духовно вообще вот связано, это вот обрушение
этого. Да, спасибо за вопрос.
Спасибо большое. Да, действительно, я упустил этот трагический момент. Я вновь обращусь вот к этому, к этой схеме, для того, чтобы показать вам, как расположена станция метрополитена. Вот ступеньки, вот вход. Вот здесь, вот над этой частью, да, как раз в рамках подкупольного пространства находился козырек. Да? И это был не конец 80-х, это был конец 90-х. К сожалению, не помню сейчас год. Это был конец 90-х годов. В час пик, в конце рабочего дня, этот козырек обрушился. И под его тяжестью, под его обломками погибло 7 человек. Многие были ранены, люди помнят это, часто приходят, рассказывают, как видели окровавленных людей, которые вот шли. И действительно, это трагедия. Действительно, это трагедия. Наверное, неправильно было бы делать отсюда какие-то такие вот серьезные духовные выводы, потому что мы памятуем слова Господа нашего о том, что те люди, которые погибли при падении Силоамского столпа, да, или кровь которых Пилат смешал с их жертвами, были ли они грешнее всех остальных жителей Иерусалима? Но, тем не менее, факт есть факт. Это трагедия, и мы планируем, даст Бог, когда храм будет восстановлен, планируем увековечить память этих людей памятной доской, снаружи храма и, возможно, каким-то специальным таким мемориальным поминальным местом и внутри храма, и, конечно же, молиться о них. Вот все-таки вот этот злосчастный вестибюль, такой вот человека-убийца, я думаю, что проживет еще недолго. По крайней мере, если мы посмотрим, то увидим, что там дальше еще один синий забор, где идет серьезное строительство, и в ноябре месяце этого года оно уже завершится. Это строительство нового вестибюля над станцией, носящей такое очень радостное и оптимистичное название «Спасская», на станции метро «Спасская». И в ноябре этот вестибюль будет открыт, и тогда настанет возможность закрыть на реконструкцию вестибюль Сенной площади, который находится, по признанию руководства митрополитена, в аварийном состоянии. Он действительно находится в аварийном состоянии, необходима его реконструкция. И вот за эти 2,5 года сколько было разных вариантов, как строить храм, если вестибюль остается на своем месте. И даже был такой момент, когда мы всерьез обсуждали и были согласны на то, чтобы вестибюль оставался после реконструкции, оставался на своем месте и вот этим уголком внедрялся в тело храма. Таким образом, мы бы потеряли, конечно, правый предел во имя Всемилостивого Спаса частично, но, тем не менее, это был совсем недавно, это был единственный шанс восстановления храма, единственное условие, при котором Санкт-Петербургский митрополитен готов был разговаривать о чем-то дальше. Но все меняется. Мы не предпринимали никаких усилий, но вдруг стало известно, что вот настроения поменялись. И руководство города хочет видеть храм в полном объеме и без всяких внедрений, без всяких компромиссов. И вот, насколько нам известно, на сегодняшний день в планах реконструкция вестибюля таким образом, чтобы он, вот, по крайней мере, внешне прекратил свое существование, ушел немножечко под землю, ушел под кровлю вот, и под здание новой станции Спасской, таким образом объединяя с собой вот этот комплекс. Конечно же, это здорово, конечно же, мы согласны, конечно же, об этом мы и мечтать не могли, Но, тем не менее, еще раз вот повторю, что память людей погибших, она, безусловно, должна быть увековечена.
Отец Михаил, а есть ли у вас видение перспективы строительства храма и, может быть, какие-то даты запланированы по восстановлению?
Ну, сложно, конечно, что-либо предполагать, но есть реалии, из которых нужно исходить. Дело в том, что это центр города. Здесь стройку надолго никто не позволит оставить, да, потому что это центр города, это лицо города, как оно было, так и остается до сего дня. Поэтому, ну вот как видится, как предполагается, как, в общем, какие ориентиры ставит и руководство города. 14-й год, следующий 14-й год, это вынос инженерных сетей коммуникаций. Вот как раз мы их видим, да, многочисленные сети, многочисленные колодцы. На сегодняшний день уже разрабатывается проект выноса сетей. К 1 апреля 2014 года он уже пройдет экспертизу и будет готов. В 2015 год, собственно, сам 2014 год должен стать годом выноса сетей. 2015 год – это проектирование активное, 2016-2017 – строительство. Ну, а 18-й, знаем, какой год, к нему никаких незаконченных строек в центре города не позволят оставить.
Ясно, но это уже не за горами.
Да.
Батюшка, у нас снова есть звонок от рабы Божьей Аллы. Здравствуйте, Алла, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Задавайте ваш вопрос.
Хотелось бы поздравить с Днем Ангела, по-моему, Михаил, да, сегодня праздник.
Спасибо, спасибо.
И хотелось бы спросить, как могут люди помочь при восстановлении храма?
Спасибо за вопрос.
Спасибо. День Ангела, правда, позже, но все равно всегда приятно. Я думаю, что когда любой Михаил, он так или иначе за Михаилов молится. У нас существует сайт, вот, может быть, как-то, наверное, на словах это spas-sinnaya.com. Где есть страничка для жертвователей, где указаны реквизиты прихода, и туда можно, по этим реквизитам можно перечислить любое посильное финансовое пожертвование.
Ну, я думаю, также страницу сайта можно найти через ресурсы Глобус епархии.
Да. И в поисковых любых системах, когда, если набрать приход храма Спас на Сенную, то наш сайт оказывается в первых строчках списка.
Хорошо, мы будем надеяться, что люди откликнутся и будут участвовать. Отец Михаил, вы являетесь настоятелем прихода храма. Вот что значит такая формулировка? Что первым возникает? Приход, община или все-таки фундамент храма?
Угу. Ну, вопрос такой философский, непростой. Если отнестись как бы формально к нему, то, конечно же, с формальной точки зрения, конечно же, всегда возникает община. Всегда возникает община, и она, безусловно, первая в любом случае. В случае, когда храма нет, да, то, конечно же, возникает община, которая дальше начинает храм воссоздавать. Но этот вопрос, он, я так понимаю, он, конечно же, имеет и глубинную свою такую вот подоплеку, потому что этот вопрос, который, наверное, каждый настоятель должен так или иначе себе почаще задавать. Что же вот важнее, да, вот храм, да, как Дом Божий, как каменное строение, освященное Духом Святым, или часть тела Христова, часть Церкви Христова, Его приход, это живые люди. Я думаю, что не должно быть противоречия. Всегда нужно стараться в гармонии, в молитвенной гармонии, благословленной Господом, вот эти две составляющие соединять и постоянно параллельно сочетать в жизни общины.
Отец Михаил, мы прервемся на телефонный звонок от рабы Божией Марии, Марии из Калининграда. Здравствуйте, Мария, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста.
Ага. Он не слушает еще? Алло.
Да. Задавайте вопрос, мы вас слушаем.
Мария из Калининграда.
Не обращайте внимания на телевизор.
Здравствуйте. Это Мария из Калининграда звонит.
Здравствуйте.
Мы в этом году летом были в поездке в Суздаль, паломнической, Суздаль, Владимир, Муром. И случайно оказались в Мугреево. Там Свято-Изерский монастырь, красивейший, старинный. И им так тяжело, там населения мало, помощи ниоткуда нет. 40 километров от трассы. Есть ли какая-то помощь? Будет ли им?
Спасибо за вопрос.
Спасибо.
Ну, наверное, вопрос такой общий вот для восстанавливающихся обителей, храмов, монастырей. На что им надеяться в своем восстановлении?
Да, вопрос, конечно же, финансирования, он очень важный. Вот, хочется, есть искушение всегда сказать, что он главный, но опыт, вот, пусть небольшой опыт, все-таки показывает, что он не главный. Главный – это вопрос, именно вопрос единения людей внутри прихода, внутри общины. Если они готовы все свои свободные силы, да, все свои способности, все свои ресурсы, вот именно нравственные, именно духовные, молитвенные, воссоединять с тем делом, которым они занимаются, если они воспринимают это как дело жизни, то вопрос финансирования потихонечку начинает решаться. И вот уверяю, да, неразрешимых вопросов не бывает. Да, всегда будут сложности, да, всегда будут обещания, невыполнение этих обещаний, всегда будут надежды, послы, отказы, но так или иначе, потихонечку идет поддержка. Ну, а строящиеся храмы, вновь возрождаемые, как только вот невероятными усилиями, конечно, невероятным напряжением удается вылезти хоть немножечко из земли, то тогда уже помощь вот начинает литься буквально потоком, потому что люди, все, кто готов жертвовать, когда они видят, что вопрос уже решен, и он не только решен, а он уже вот воплотился, да, он уже прошел нулевой цикл, и начинают стены храма появляться над забором, то тогда можно говорить о том, что уже дело практически сделано.
Отец Михаил, а где же тогда совершается литургия вашего прихода?
Спасибо за вопрос. Вот мы все видим, вот как раз в правом углу полукружие алтарной апсиды главного предела, Успенского предела. А за ним сразу, может быть, конечно, не видно, потому что крест не попал в кадр, вот маленькая часовня, буквально где-то 20 квадратных метров, которая появилась к празднованию 300-летия Санкт-Петербурга. именно в память об утраченной святыне, об утраченном храме на Сенной площади. Часовня освящена, правда, в честь великомученика Иоанна Сочавского. Вот так считается, что он покровитель всех торгующих. И поскольку площадь такая торговая, то вот Иоанн Сочавский вот такой вот покровитель всех, кто и спрашивает у него помощи. И к престольному празднику этого года, к 28 августа, к Успению, силами прихода, силами жертвователей в часовне, хотя она крохотная, она совсем маленькая, все-таки был установлен иконостас и появился маленький, но алтарь. То есть практически часовня стала маленьким храмом. А до этого уже 2 года практически каждый месяц мы совершали литургию вот таким вот первохристианским чином, без всякой алтарной преграды, временный престол. А летом на Казанскую, когда как раз был раскопан главный предел, алтарная апсида, мы в подвале храма, да, практически впервые за 90 лет совершили в храме, в подвальной его части, в центральной апсиде, совершили божественную литургию. Это было незабываемо. Казалось, что вот действительно все, кто молился за 200 лет здесь, вот они вот за спиной. Вот было такое вот ощущение.
Удивительно. Отец Михаил, у нас и удивительный звонок из Польши. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Вы в эфире.
Здравствуйте.
Задавайте ваш вопрос, пожалуйста. К сожалению, сорвался звонок.
Далеко, наверное.
Печально. Да, к сожалению, не всегда удается дозвониться. Отец Михаил, что хотелось бы еще спросить. Как вы видите все-таки существование своей общины на протяжении вот этих еще будущих лет строительства? То есть сможете ли вы существовать в рамках вот этой часовни храма?
Ну, я помню еще давно, когда еще был достаточно молодым, как-то вот беседовал со священником, который тоже восстанавливал храм, и он тогда убеждал свой приход, который как-то не очень хотел двигаться в этом направлении, о том, что нужно служить литургию. И он говорил так: если Евхаристия на месте восстановления не совершается, то ничего не получится. И я вот как-то это запало в душу, и я полностью согласен с ним, и это действительно самое важное, это самое главное. Евхаристия должна совершаться. И поэтому хоть тесно, хоть холодно, да, и вмещается туда максимум 10 человек в часовне. Да? Хотя там все сделано для того сейчас, чтобы вошло больше людей. Да? Вот используем даже такие какие-то вот такие ноу-хау. Да? То есть у нас царские врата и дьяконские, и северные врата, они сдвижные, раздвижные, да? Для того, чтобы народ мог вплотную буквально подойти к иконостасу, и вот вся служба, она совершается внутри алтаря. То есть и все возгласы, и все чтения, они происходят внутри маленького алтаря для того, чтобы как можно больше народу смогло войти в часовню, смогло молиться за божественной литургией. И, конечно же, вот сейчас, вот устроив такой вот маленький храм, мы планируем уже где-то к декабрю месяцу уже выйти на еженедельное служение литургии. Сейчас вот все по нарастающей, все устрояется потихонечку. И конечно же, это будет по-прежнему самым главным. По-прежнему самым главным, потому чтобы служить, молиться, приносить вот бескровную жертву, которая потихонечку соделывает все. Да? Кто-то сказал, что храм – это стены, выстроенные вокруг Святой Евхаристии. Вот. Я думаю, что это вот именно так.
Отец Михаил, я знаю, что важную часть в вашем служении занимает паломничество. Вы часто ездите на Святую Землю. И как это вам помогает в вашем деле восстановления храма?
Да, при храме Воскресения Христова, где вот я являюсь штатным клириком, существует паломническая служба. Паломническая служба, которую я по благословению благочинного возглавляю. И паломническая служба наша, она вот уже 5 лет, да, в этом году мы отметили 5-летие с 2008 года, она существует. Главное ее направление, да, это Святая Земля. Святая Земля, хотя существуют и другие поездки, вот уже 3 года как Италия, 2 года как Греция, но нету такой самоцели расширения ради расширения, потому что цель – качество. Цель качества. И мы изначально стали работать в этом направлении только тогда, когда полностью убедились в надежности принимающей стороны. Да? В том, чтобы, к сожалению, бытует такое мнение, что вот, ну, вот паломник, он все стерпит. Да? Вот, то есть он куда он едет? Он же едет к святыням, и остальное неважно. Да? Но, к сожалению, это неправильно, потому что нынче человек слабый. Да? Христиане мы немощные, да, и, конечно же, где-то там потом он поймет и все оправдает, если не заботится о его бытовой стороне, но мне кажется, это неправильно, да, поэтому вот мы в своей деятельности стараемся, чтобы человек был доволен всегда, вот с момента того, как он позвонил, обратился в паломническую службу, и до того момента, когда он сияющим лицом, а вот мне нравится встречать группу, вот мы всегда не только провожаем, но и встречаем в аэропорту, потому что я вижу другие лица, преображенные. Да? Люди, когда их провожаешь, они какие-то немножко такие испуганные, какие-то такие вот замороченные, вот чего-то вот там забыли, может быть, там проверяют все. А когда они прилетают, они как будто вот на фаворе вместе с Господом побывали. Они действительно сияют, от них исходит какой-то вот такой вот невидимый свет. И это всегда радостно. И всегда хочется делать так, чтобы люди были довольны каждым шагом, который они совершают на Святой Земле.
Отец Михаил, а как вы считаете, приход должен объединяться вокруг храма или вокруг священников, которые в нем служат?
Вопрос сложный и вопрос обсуждаемый сейчас полнотой церкви. Я знаю, что многие вот сейчас вот как раз вопросы, связанные с практикой духовничества, они находятся в центре внимания и межтаборного присутствия, и всех обсуждений, которые происходят. Вот опять-таки не люблю вот каких-то крайних формулировок. Мне кажется, что истина, царский путь, путь Христов, золотой путь, он всегда идет где-то посредине. Да? Он всегда идет посредине. Безусловно, личность священника важна. Да? Та харизма, которую он обладает, или наоборот не обладает, она способна объединять или как раз не объединять людей. Но вместе с тем и храм. Да? Это не просто комната для молитвы, да, не просто помещение, да, это действительно некий вот мистический корабль, который плывет по волнам, и глава которого сам Христос.
Отец Михаил, к нам поступил звонок от человека, который, видимо, непосредственно связан с восстановлением вашего храма. Это архитектор из Соснового Бора Юрий Тимофеевич. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, Юрий Тимофеевич.
Здравствуйте.
Да, мы вас слушаем. Не обращайте внимания на телевизор.
Здравствуйте. Я бы хотел мне маленькую историческую справку дать, как был снесен храм.
Да, мы вас слушаем.
Дело в том, что это были годы как раз хрущевского проекта по борьбе, так сказать, с пережитками прошлого, к которому относилось и в том числе и христианство на Руси православное. Я был студентом Ленинградского инженерно-строительного института. И вот осенью, мы уже учились на 6-м курсе, мы узнали, что готовится, прошла информация, что готовится снос храма на Сенной площади. Тут же мы узнали, что при Союзе художников в Ленинградском Союзе организована инициативная группа по спасению этого храма от разрушения. Возглавлял ее художник Мальцев Евгений, знаменитый художник. Мы встретились с Мальцевым и вошли в эту инициативную группу студенты Ленинградского инженерного института. Это Николаченко, Березин, Селиванин, коллег. И мы вошли в эту группу и стали собирать подписи среди деятелей.
Простите, мы вынуждены попросить вас покороче, да.
И общественности по спасению этого храма от взрыва. Тем более мы узнали, что в этом храме венчался когда-то Александр Васильевич Суворов.
Спасибо.
И наша инициативная группа тогда собрала очень много подписей. В том числе и подписал знаменитый артист Черкасов. Это письмо было направлено Хрущеву непосредственно в Москву.
Спасибо.
Да,
спасибо большое за ваш комментарий.
Спасибо большое. Это действительно было так. Вот я частично коснулся этого, говоря о том, что даже министр культуры Екатерина Фурцева была против. И люди не жалели своей репутации, хотя тогда это было действительно рисково. Тогда можно было за это многим поплатиться, не только карьерой. Низкий им поклон всем тем, кто тогда пытался остановить. Я думаю, что их молитвами... Их молитвами, и сейчас происходит процесс возрождения.
Спасибо. Отец Михаил, мы говорили сейчас больше о восстановлении храма физического, но хочется уделить внимание еще и восстановлению духовного храма. Как вы видите, что необходимо в современном храме? Какие виды служения и какая должна быть деятельность?
Да, действительно, этот вопрос, он всегда, всегда в нашем сознании, потому что он хоть и духовный, но он имеет и материальное воплощение, поскольку сейчас вот идут проекты, идут работы предпроектных изысканий различных, идут споры среди архитекторов, которые занимаются созданием проекта будущего храма. И материальное выражение в чем заключается? В том, что вот как строить храм, да? Вот как он был, то есть практически вот только с богослужебным пространством. Или все-таки с большим цокольным этажом для того, чтобы там была возможность организовать различные виды просветительской и социальной деятельности. Конечно же, на мой взгляд, сегодня очень важно, чтобы храм, оставаясь в первую очередь, конечно, домом молитвы, да, домом Божиим, тем не менее был способен физически, да, и технологически, технически принять в себя людей и вовне богослужебное время, да, для того, чтобы люди общались, для того, чтобы люди просвещались, для того, чтобы создать все необходимое, всю инфраструктуру, чтобы это был и дом Божий, и дом, куда человека тянуло, для того, чтобы встречаться, общаться и жить полноценной христианской жизнью не только во время богослужения. И поэтому это сложно, технически сложно, потому что здесь грунтовые воды очень близко, да, здесь близко расположены старые дома построены, которые тоже уже практически по 100 и больше лет. Поэтому он до сих пор не решен. Но вот моя точка зрения, что надо, конечно, стремиться к тому, чтобы вместе с храмом, да, здесь появился, здесь, на Сенной площади, появился еще и некий культурно-просветительский центр. Потому что Сенная площадь всегда была социально неблагополучным местом. И 200 лет назад, и 250 лет назад, да, и сейчас она остается именно таковой. И поэтому, конечно же, наличие здесь... место, куда могли бы люди приходить всегда, и где они могли бы общаться, чем-то заниматься, чем-то как-то развиваться, или, может быть, получать необходимую помощь юридическую, социальную, медицинскую. Это, конечно же, очень важно, и мы хотим, чтобы это произошло. Вот дом, который вот мы сейчас не видим, но знаменитый дом, вот, загибающийся по Сенной площади, выходящий на Садовую, Садовая 40, это же тоже был дом Причта, один из последних и единственный из сохранившихся. И вот там как раз располагались многие службы, храмы, направленный именно на социальную и на просветительскую деятельность. К сожалению, весь дом на сегодняшний день практически распродан, осталось за городом, в собственности города, всего лишь два помещения. Это подвал 200 метров и квартира порядка 70 метров. И на сегодняшний день мы всячески пытаемся получить вот эти помещения в собственность, распоряжение прихода, но пока это не удается, пока встречаем многочисленные препятствия на этом пути.
Отец Михаил, может быть, мы можем продемонстрировать нашим телезрителям проект храма, то, как он будет выглядеть в ближайшее время?
Это, конечно, пока еще далеко не проект, это проектная концепция. Здесь мы видим на другие ракурсы. На сегодняшний день вот эти фотографии чем ценны, что желающие увидеть сейчас фундаменты в таком состоянии, к сожалению, уже не сможет этого увидеть, потому что приближается зима, и дабы все не разрушилось, не разморозилось, не растрескалось, сейчас происходит консервация. Происходит консервация, укрывается все специальным нетканым полотном и сверху засыпается песком. Но это никоим образом не восстановление благоустройства, не завершение работы. Это именно зимняя консервация. Забор на Сенной площади остается. На это получено разрешение губернатора Санкт-Петербурга. И таким образом все это должно перезимовать до весны. Весной работы будут продолжены. И вот в завершение тоже, может быть, как раз к тем фотографиям, которые ушли, хочется показать вот здесь вот в альбоме другие находки. Находок археологических было очень много. Было очень много, и одна из ценных, даже по признанию археологов, видавших виды, это закладной рубль. Закладной серебряный рубль екатерининской эпохи. Это, конечно же, кирпич, вот там вот видно, где он был вот в раствор вмурован, времен какой-то реконструкции, да, потому что это уже 1780 какой-то год. И, вероятно, тогда, именно в это время, перестраивались барабаны куполов. И вот, вероятно, вот был заложен. Это действительно очень дорогая, дорогостоящая монета по тем временам. И здесь вот мы видим, как находили костные останки, захоронения. Мы знаем, что в крипте храма подвального этажа полноценного не было, но крипта существовала. Захоранивали знатных и именитых горожан, купцов, в частности, там, туда, по просьбе Саввы Яковлева, были перенесены с Самсоневского кладбища останки его родителей. И, вероятно, среди вот костных останков, которые найдены на сегодняшний день, это порядка 600 фрагментов, около 6 черепов, вероятно, там есть как раз останки родителей Саввы Яковлева. А вот то, что мы сейчас видим на экране, это вручную, не компьютером, это вручную нарисовано архитектором, очень известным архитектором, который как раз и возглавляет рабочую группу проектную, Рафаэлем Маратовичем Даяновым. Это вот так, как храм должен будет выглядеть после восстановления. Мы знаем, что в 20 веке, если вот опять обратимся к этой схеме, в 20 веке храм был в конце 19-го, начале 20 века, храм был значительно расширен. И вот эта вот зеленая пунктирная линия показывает пристройки. Был большой предел с часовней с левой стороны и большой предел с правой стороны пристроен. Может быть, они как раз сыграли не самую лучшую роль в истории храма, поскольку комиссии, которая работала перед взрывом храма, может быть, именно благодаря этим пристройкам, он не был признан памятником архитектуры 18 века. То есть считалось, что он, целостность его нарушена, различные пристройки, разные стилистические, разных времен. И концепция у архитекторов, и мы с ней солидарны, восстановить храм в том виде, в каком он был изначально задуман архитектором. То есть вот стройный, абсолютно симметричный. Вот здесь вот как раз красный, основная красные отметки. Облик храма должен быть восстановлен вот так, как он был задуман, так, как он просуществовал большую часть времени, когда он стоял на Сенной площади.
Ну, также мы можем посмотреть на его фасад.
Да, вот как раз вот нижняя часть, то есть обратите внимание, если убрать вот все, что-то после портика, это как раз один в один та карьергардия, где там сегодня какой-то террариум находится, расположенная слева. И вот абсолютно симметрично, да, вот так вот трапеции видно, карьергардия и портик колокольни образовывали врата пропилеи парадного въезда в имперский центр Санкт-Петербурга.
Отец Михаил, скажите, а вот какова его высота храма? И, наверное, раньше он был высотной доминантой, а сейчас, наверное, это не так?
Он, безусловно, был высотной доминантой, потому что высота колокольни, да, максимальная точка конечности креста, 74 метра. после Петропавловского шпиля это самая высокая колокольня была в Санкт-Петербурге. И на сегодняшний день, если воссоздадим, то тоже будет являться одним из самых высоких зданий в городе.
И он будет действительно виден отовсюду?
По крайней мере, в створе Садовой улицы он будет виден и со стороны Невского проспекта, и со стороны площади Репина.
Спасибо, отец Михаил. К нам снова поступают просьбы еще раз повторить какие-то ориентиры, каким образом можно помогать вашему храму и каким можно образом сделать переводы.
Ну, я вот еще раз на слух повторю название сайта, да, spas-sinnaya. Ну, вот как говорится, так и пишется, только латинскими буквами. .com. И на сайте, который, может быть, не так часто обновляется, как хотелось бы, но, тем не менее, там есть страничка, посвященная как раз вот вопросам возможности финансовых пожертвований. Там полные реквизиты, и можно сделать перевод из любого отделения Сбербанка по этим реквизитам для частных лиц. Ну, а для юридических лиц вообще никаких вопросов по этим реквизитам, могут перечислять средства.
Спасибо.
В ближайшее время как раз вот к вопросу о пожертвовании планируется создание фонда. Создание фонда, сейчас ведутся переговоры, и как только это будет сделано, конечно, будут опубликованы реквизиты фонда, и, конечно же, фонд, как мы надеемся, по крайней мере, способен будет привлечь гораздо большие средства.
Спасибо, отец Михаил. Очень приятно было с вами сегодня общаться. Удивительно увлекательный рассказ, и я думаю, это уникальное явление и событие в истории Русской Православной Церкви, восстановление такого собора. Прошу вас снова по традиции благословить наших телезрителей.
Дорогие братья и сестры, спаси Господи за терпение, то, что вы вот с таким вниманием, с такой молитвенной поддержкой, которая, безусловно, ощущается, участвовали, буквально иначе не скажешь, участвовали в нашем разговоре. Божие благословение, милости Божией, помощи и всего самого-самого доброго. Аминь.
Спасибо, Господи, отец Михаил.
Спасибо.
Дорогие телезрители, я напомню вам, что сегодня с нами в студии был настоятель прихода храма Успения Пресвятой Богородицы на Сенной площади Санкт-Петербурга, Иерей Михаил Малюшин. Завтра у нас в студии будет в гостях протоиерей Владимир Хулап, проректор по научной работе Санкт-Петербургской православной духовной академии, и с ним мы будем общаться на тему науки в церкви. Ведущий Михаил Кудрявцев. Всего доброго, до новых встреч!